эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 9 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Грузинск сегодня в нашей программе. Грузинские правозащитники обратились к первым лицам страны с просьбой разобраться в деле Сайхана Музаева. Бывшая партия власти «Единство» в самопровозглашенной республике Южная Осетия уже 3 месяца не может определиться с лидером. Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Экстремисты из группировки «Исламское государство» пытаются овладеть городом Кабани. Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира за 2014 год. США заявляют, что пока нет причин для послабления санкций против Москвы. Экстремисты из группировки «Исламское государство» пытаются овладеть городом Кабани и дошли до его центра. Об этом филиалу нашей радиостанции «Радио Свободный Ирак» сообщил чиновник городской администрации Курт Идрис Асан. По его словам, боевики «Исламского государства» изо всех сил пытаются продвигаться к центру города, используя все свои силы, которые они собрали из соседних областей. Лауреатами Нобелевской премии мира за 2014 год объявлены пакистанка Малала Юсафзай и Калаш Сатьярдхи из Индии. Юсафзай активно выступает за право пакистанских девочек получать образование 2 года назад, когда ей было 14 лет. Малала Юсафзай получила тяжелое ранение в результате нападения на нее талибов. До нападения Малала вела блог для британской медийной корпорации BBC, рассказывая о жизни своих сверстников и близких в условиях давления со стороны радикальных исламистов. Осенью 2013 года молодой пакистанке вручили на заседании Европарламента в Страсбурге премию имени Андрея Сахарова. Кайлаш Сатьярдхи – защитница прав детей в Индии. В руководстве США заявляют, что не может быть никакого послабления режима санкций в отношении российских властей, пока Украину не покинут все иностранные войска, не будет вывезена их техника, восстановлен суверенитет Киева над всей украинской территорией и пока не отпустят на свободу всех заложников. Сегодня у нас есть мирное соглашение по Украине на бумаге. К счастью, царит мир во многих частях Украины, но мирные договоренности нарушаются по ключевым сегментам, сказала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая в четверг в Берлине на конференции, приуроченной к 40-летию филиала Института Аспена в Германии. Украинские власти и некоторые западные политики обвиняют Москву в поддержке воюющих на Украине сепаратистов в присутствии на украинской территории российских войск. В отношении нескольких российских чиновников и бизнесменов ряда крупных предприятий и банков США и ЕС ввели санкции за действия по эскалации напряженности на Украине. О санкциях в отношении России объявили также Канада и Япония. Москва обвинения в свой адрес отвергает.
Эхо Кавказа. Новости.
Замоскворецкий суд Москвы в пятницу по ходатайству прокурора продлил на 3 месяца до 14 января домашний арест оппозиционного активиста и блогера Алексея Навального, обвиняемого в хищении денег компании «Ив Роше». Навальный, а также его брат Олег, находящийся под подпиской о невыезде, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и также легализации средств. По версии следствия, Навальный с 2008 по 2013 год мошенническим путем похитили денежные средства компании «Ив Роше Восток» в размере свыше 26 миллионов 700 тысяч рублей, а также около 4,5 миллионов рублей, принадлежащих фирме «Многопрофильная процессинговая компания». Алексей Навальный, имеющий условный срок по делу о хищении имущества предприятия «Кировлес», называет его уголовное преследование политическим мотивированным. На состоявшихся в сентябре прошлого года выборах мэра Москвы оппозиционер занял второе место, получив 27% голосов. В Иркутске у здания областного правительства северяне проводят одиночные пикеты. Люди требуют встречи с губернатором Сергеем Ерощенко, передают корреспондент радио «Свобода» в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Северяне – это люди, которые почти 20 лет назад выехали из районов Крайнего Севера, так как там не стало работы. Как положено по закону, они сдали дома и квартиры, в которых проживали, муниципалитету и встали в очередь на получение субсидий для приобретения жилья в Иркутске. В очереди северяне стоят уже 17 лет. Все это время они живут в арендованном жилье. В основном это пенсионеры. В Иркутской области в очереди за субсидии стоят более 12 тысяч семей северян. В последнее время из федерального бюджета ежегодно регионы выделяют всего по 200 миллионов рублей. Этого хватает, чтобы выдать субсидии 90 семьям. Пенсионеры жалуются, что не доживут до того времени, когда дойдет их очередь. Вот и вышли люди на протест. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
В американском городе Сент-Луис в ночь на пятницу продолжились сопровождавшиеся беспорядками протесты в связи с гибелью от рук полицейского 8 октября молодого афроамериканца. Смерть 18-летнего Вондерита Майерса привела к новой напряженности после схожих событий, произошедших 2 месяца назад в Фергюсоне. Этот город в штате Миссури расположен всего лишь в нескольких километрах от Сент-Луиса. Массовые выступления и столкновения в Фергюсоне после смерти там чернокожего местного жителя, застреленного полицейским, продолжались около 2 недель. В Сент-Луисе в пятницу поздно вечером после траурного схода со свечами в память о Майерсе сотни людей продолжили выступление. В одном из районов города полицейские были вынуждены применить перечный газ против агрессивно настроенной группы людей, не пожелавшей расходиться.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плеева. Переходим к главным темам. Сразу 6 грузинских правозащитных организаций обращаются к первым лицам страны. Неправительственный сектор требует от председателя парламента, премьер-министра и президента разобраться в деле чеченца Сейхана Музаева. Гражданин Грузии Музаев уже 15 раз пробовал выехать из страны, но грузинские правоохранители его не выпускают. При этом причин ему не объясняют, хотя сам чеченец утверждает, что таким образом спецслужбы Грузии мстят ему за то, что он отказался с ними сотрудничать. Правозащитники заявляют о нарушении прав человека и ждут соответствующего реагирования со стороны первых лиц. Звят Мчедлишвили с подробностями.
Мы что, в Чечне живем сегодня? Или в России мы сегодня живем?
Вопрошает Сайхан Музаев. Беженец из Чечни не скрывает ни гнева, ни разочарования. Он приехал в Грузию из России несколько лет назад, получил гражданство. Признается, что когда ехал сюда, то думал, что права человека и закон здесь не просто слова. Теперь же называет себя жертвой беззакония. Сайхан Музаев заявил о себе зимой этого года во время пресс-конференции. Он рассказал о том, как несколько раз пытался покинуть Грузию и уехать на учебу в Англию, но его попросту не выпустили из страны, без объяснения причин. Чеченец считает это местью грузинских спецслужб, которые, по его словам, заставляли его дать ложные показания против бывших высокопоставленных чиновников по делу о спецоперации в Апопском ущелье Грузии. Но Музаев отказался. Помогать чеченцу взялись грузинские правозащитники. Не получив ответа от силовиков, они напрямую обратились к первым лицам страны. Петицию на имя спикера парламента, премьер-министра и президента готовили долго, и сегодня ее передали адресатам. Говорит Сайхан Музаев.
Это петиция, это крик о помощи, потому что тут нету нормального демократического вот этого общества. Мы взяли на себя обязанности, их не выполняем. Зачем брать на это себя? Что мы движемся в Европу, в евроинтеграцию. Где, в каком месте это евроинтеграция?
Адвокат Музаева и сотрудница Ассоциации молодых юристов Грузии Кативан Качелишвили – одна из тех, кто работал над текстом петиции. Она рассказывает, что Музаев 15 раз пытался уехать из Грузии, но все время его возвращали обратно, не объясняя. Уже только этот факт, по ее словам, должен стать предметом изучения со стороны представителей власти.
К сожалению, дело тянется по сей день, никакого просвета пока не видно. Именно потому мы, сразу несколько неправительственных организаций, решили обратиться напрямую к президенту, премьеру и спикеру парламента. Мы требуем, чтобы они взяли это дело под личный контроль, изучили факты, предоставленные нами, и, наконец, отреагировали.
часть, а вот факты обвиняемых не отреагировала.
При этом стороны, работавшие над совместным документом, рассматривают и запасные варианты, к которым они прибегнут в том случае, если реакции снова не последуют. Исполнительный директор Грузинского центра по правам человека Олег Уцкетишвили не исключает, что следующей инстанцией может быть Европейский суд по правам человека.
Честно говоря, у нас пессимистические ожидания относительно дела Сайхана Музаева. Мы видим чей-то интерес, который исходит сверху. По сути, человек оказался заложником системы. Если он в чем-то виноват, его надо судить. Во всех остальных случаях происходящее можно расценивать только как давление. Очень плохо, когда государственные органы не обращают никакого внимания на такие серьезные темы.
Помимо молодых юристов и Центра по правам человека, над петицией работали еще 4 правозащитные организации. Ответ от адресатов пока нет. Я пытался получить комментарии депутатов парламента и в администрации президента, но там молчат. Сам Музаев остается в Панкисе. Кроме того, что он не может покинуть Грузию, он пока не может вернуться и на работу. Министерство по делам беженцев, где чеченец служил переводчиком, говорит, что существует негласное распоряжение не брать его на работу. Звиат Мчидлишвили, специально для Хакавказа, Тбилиси.
Бывшая партия власти в самопровозглашенной республике Южная Осетия уже несколько месяцев не может определиться с лидером. На бумаге председатель политсовета «Единство» Зураб Кукоев отправлен в отставку, но решение еще предстоит утвердить съезду партии. А съезд, в свою очередь, не может собраться из-за отсутствия Зураба Кукоева в Южной Осетии. В ситуации разбиралась наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Бывшая партия власти «Единство» после отставки экс-президента Эдуарда Кокойте и его последующего выхода из партии не смогла подтвердить политическую состоятельность в условиях конкурентной борьбы. На парламентских выборах «Единство» не смогло приблизиться даже к 7% барьеру. Провал на парламентских выборах усилил раскол внутри организации. Часть партийцев обвинила в неудачах председателя политсовета Зураба Кукоева и потребовала его отставки. Как утверждал член политсовета Вадим Цхавребов, в июле этого года Зураб Кукоев сложил с себя полномочия, но оформить это решение планировалось на партийном съезде, который должен был собраться не то в августе, не то в сентябре. Будучи фаворитом власти, лидером пропрезидентского единства и вице-спикером парламента пятого созыва, Зураб Кукоев соперничал за первенство в законодательном органе со спикером Станиславом Кочеевым. Еще освежив в памяти цхинвальцев громкий судебные процессы и противостояние двух политиков. На какое-то время Кукоеву даже удалось уложить на лопатки политического тяжеловеса Кочеева. Однако со сменой власти лидер коммунистов смог укрепить собственные позиции. После избрания президентом Леонида Тибилова Станислав Кочеев благополучно закрепил за собой кресло спикера парламента. Судя по всему, Зурабу Кукоеву не хватило политического опыта и дальновидности. Спустя некоторое время серый кардинал югостинской политики Борис Чочеев уже в ранге руководителя Тибиловской администрации стал по одному вызывать на ковер сторонников Эдуарда Кокойте и разъяснять, кто теперь в доме хозяин. После очередной беседы Зураб Кукоев наконец прозрел и сдался тибиловскому окружению. Тогда же, осенью 2012 года, экс-президент Кокойте заявил о своем выходе из единства. Еще раньше партию покинул Анатолий Бибилов, создав политическую организацию «Единую Осетию». Казалось бы, кто после этого мог помешать Зурабу Кукоеву рулить в партии? Идиллия длилась недолго. Более напористые и сговорчивые товарищи по партии буквально стали наступать ему на пятки. Тут же заговорили о внутрипартийных интригах и дрязгах. Поражение на парламентских выборах и вовсе обнулило авторитет единства. Замкнутый и непубличный Кукоев, избегавший общения со СМИ, вовсе исчез со всех радаров. Последний раз я разговаривала с ним по телефону, кажется, в июле этого года. С тех пор след самого закрытого политика в Цхинвале и вовсе простыл. Зураба Кукоева нет ни в Цхинвале, ни во Владикавказе. Из-за отсутствия пока еще председателя политсовета партия не может созвать съезд и выбрать нового лидера. Не секрет, что Зураб Кукоев проживал в Горе, где до сих пор владеет домом, там же живут его родственники. До поступления на госслужбу в Цхинвале он носил фамилию Кокошвили и продавал подержанные автомобили. Длительное отсутствие в республике пока еще политического деятеля Южной Осетии. Некоторые мои собеседники объяснили его отъездом в Грузию. Мол, в Осетии ему уже ничего не светит, вот и вернулся домой в горе. Такое мнение сложилось у большинства цхинвальцев после того, как в августе этого года Зураб Кокоев в неофициальной обстановке на свадьбе в Цхинвале попытался переговорить с экс-президентом Кокойты, которому обязан политической карьерой. Джабелич отказал ему в аудиенции. Я попыталась разъяснить ситуацию у члена политсовета «Единства» Вадима Цхавребова, который стал неофициальным лидером партии в отсутствии Зураба Кокоева. Именно его часть партийцев прочит в лидеры, говорит Вадим Цхавребов.
Он больше не председатель, он по решению политсовета до 20 числа должен был отчитаться и идти в отставку. Он не появляется нигде. Вот сегодня третий раз ко мне пришли работники аппарата. Меня спрашивает, нам ни зарплат не платят, нам даже никто ничего не приходит. Я вот позвонил двум замам и Пороскаеву и сказал, в чем дело, разберите, люди почему там не ходят за своими зарплатами. Он сказал, что постарается созвониться с Кокоевым, с Зурабом и...
Заместитель председателя политсовета партии «Единство» Сергей Поростаев заверил меня, что, цитата, «партия жива и будет жить». По его словам, политсовет обязательно соберется, но когда — он не знает. Сергей Поростаев утверждает, что Зураб Кокоев находится в Санкт-Петербурге по семейным обстоятельствам. Информацию из партийного функционера мне пришлось выуживать буквально по слогам.
Политсовет соберется, политсовет, и решит, когда проводить съезд.
А когда политсовет соберется?
Ну, не знаю пока.
На данный момент кто является председатель политсовета? Зураб Кокоев или Вадим Цхавребов?
Пока у нас нет никаких изменений. То есть изменения будут на съезде.
Вы хотите сказать, что пока политсовет возглавляет Зураб Кокоев, да?
Да.
Да, Эдуард Кокоев хочет вернуться в партию. Насколько это обоснованные суждения?
У меня нет такой информации.
Какие-то партийцы вышли из состава этой организации после неудачи выборов парламентских.
Не больше, не меньше, как обыкновенно. Но я сейчас не готов на этот вопрос ответить.
Сказал, как отрезал Сергей Поростаев. Как бы то ни было, мало кто из югостинских избирателей расстроится, узнав, что еще одна политическая организация перестанет существовать. Тем более, если она не способна не только представить внятную политическую программу, но даже разыскать собственного председателя. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Заместитель исполняющего обязанности министра экономики самопровозглашенной Республики Абхазия Ираклий Черкезия рассказал сегодня о результатах работы комиссии по урегулированию конфликта между пассажирскими перевозчиками и руководством Государственного управления по транспорту. На пресс-конференции побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
8 сентября в Сухуми прошла забастовка водителей маршрутных такси. Таким был их ответ на попытку упорядочить работу пассажирского транспорта. Водители требовали уволить начальника госуправления по транспорту Зураба Хаджимба. Аргументировать это требование они отказались. Хаджимба уволили, комиссию создали. И сегодня ее председатель Ираклий Черкезия рассказал мне о результатах работы. Из 10 членов комиссии 5 человек – это директора унитарных автотранспортных предприятий. Один – водитель маршрутного такси. Остальные представляют Министерство экономики, Госуправление по транспорту и Республиканское унитарное предприятие «Абсне Автовокзал». Именно «Абсне Автовокзал» и стал камнем преткновения, так как его начальник разослал директорам АТП договор на оказание услуг по организации перевозок, согласно которому все пассажиры должны приобретать в кассах автовокзала билеты на проезд. На оплату услуг «Абсне Автовокзала» должно отчисляться 10% на междугородних маршрутах и 20% на международных маршрутах от стоимости билет. Сегодня водители маршрутных такси платят только спецналог, который составляет от 800 до 1000 рублей в месяц. Требования, предъявляемые Абсне Автовокзалом, это серьезный удар по их бюджету. В результате работы комиссии появилось два противоположных по смыслу документа. Авторы одного – представители Минэкономики, Госуправления и Абсне Автовокзала. Другой принадлежит Перу директоров АТП. Первая группа предложила сократить до 5% ставку отчисления автовокзалом и сохранить сохранить единую структуру государственных автовокзалов под контролем госуправлению по транспорту, ввести обязательное обелечивание всех пассажиров и определить границы ценовых зон, усилить надзорные функции госуправления по транспорту, функции по наложению штрафных санкций и по выявлению нелегальных перевозчиков. Директора АТП принципиально расходятся во мнении с представителями Минэкономики, госуправления и РУПа. Они считают нецелесообразным создание единой структуры автовокзалов, которая усугубит финансовое состояние автотранспортных предприятий, не видят никакой необходимости в деятельности госуправления по транспорту. По их мнению, отделов транспорта при местных администрациях вполне достаточно для регулирования работы республиканского транспорта. Это заявление подписали директора всех шести абхазских АТП. Мониторинг деятельности участников транспортного процесса никто не проводил, поэтому четкой картины происходящего нет. Ираклий Черкизия говорит о том, что
АТП не обязаны нормальную налогооблагаемую базу показывать. А они сами зачастую они не знают, сколько перевозится их водителями. Они говорят, мы ставим им план. Нам это обелечивание не нужно. План человек сдает, мы контролируем выполнение плана нашего. Насколько реален этот план, тоже вопрос.
То есть в сфере пассажирских перевозок часть бизнеса находится в тени, и никто не знает, какая это часть и сколько теряет на этом государство. АТП не хотят, чтобы кто-то их контролировал, и предлагают возложить эту обязанность на них самих. Черкезия уверен, что сами АТП не должны себя контролировать и сами выносить себе штрафные санкции. По его мнению, переговорный процесс зашел в тупик.
Смысла нет дальше работать в таком составе, в котором мы есть сегодня. Но они свое у них видение. У нас, у меня как у председателя, свое видение. И ни одного общей точки соприкосновения нет. Мы и дальше один документ мы не вынесем. В таком составе до бесконечности мы можем совещаться, и опять же каждый свой документ будет выносить.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Защита прав человека в конфликтных и спорных субъектах Восточной Европы. Доклад под таким названием опубликовала Международная федерация за права человека. В списке спорных субъектов Восточной Европы к Приднестровью, Южной Осетии, Абхазии и Нагорному Карабаху добавился Крым, говорится в докладе. Федерация призывает международное сообщество принять срочные меры для решения этих конфликтов, основываясь на принципах защиты прав человека. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Бомбы замедленного действия. Так в своем докладе Международная федерация за права человека называет спорные территории в Восточной Европе. В докладе, уместившемся на 72 страницах, описываются многочисленные нарушения, зафиксированные на этих территориях. 5 разных регионов объединяют общие проблемы. Это нарушение свободы передвижения, права на гражданство, собственность, охрану здоровья и образования. В докладе также говорится о многочисленных случаях произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения с заключенными. FIDH осуждает тот факт, что пострадавшие не имеют возможности обратиться в суд с жалобой на эти нарушения. Правосудие на этих территориях неэффективно, зависимо или коррумпировано, а в связи с тем, что спорные субъекты не признаются международным сообществом, они не могут ратифицировать международные договоры по защите прав человека, говорится в докладе. По словам президента FIDH Карима Лахиджи, де-факто власти, поддерживающие их государство, а также власти де-юре и международное сообщество, обязаны предпринимать действия в защиту прав этих лиц. Заместитель исполнительного директора Центра по правам человека Нино Талашадзе, одна из участников встречи, организованной FIDH в апреле этого года. Информация, предоставленная правозащитниками, работающими над проблемами в данных регионах, и легла в основу доклада. Говорит Тлашадзе.
Защита прав человека в этих регионах станет основной возможностью восстановить мир и доверие между конфликтующими сторонами. В первую очередь в этих регионах очень слабая судебная система, коррумпированная. Она зависима от местных властей, соответственно, у жителей нет возможности защитить свои права. Они не могут обращаться за помощью к международным организациям, разве что в обход через другие страны. Так, например, жители Абхазии и Южной Осетии могут обращаться к международным организациям только через Грузию.
Говорит Плашадзе. Ограничение свободы передвижения – одна из самых острых проблем для жителей самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, считает председатель коалиции за права беженцев Зураб Бендианишвили. По его словам, коалиция активно занимается проблемами людей, проживающих в конфликтных регионах.
Кому-то нужны документы, кто-то просто принимает участие в каком-то проекте. Мы интенсивно работаем с людьми, помогаем решать определенные проблемы. Основная задача – решить вопрос свободы передвижения, от которого зависит много других аспектов – образование, здравоохранение и так далее. Власти оккупированных республик запрещают свободное передвижение в Грузии, несмотря на то, что люди могут получить много тех сервисов и услуг, которые там им недоступны.
Говорит Бендианишвили. Права человека будут продолжать нарушаться, если международное сообщество не будет принимать мер для урегулирования подобных ситуаций, считает вице-президент FIDH Таликан Исмаилова. По ее словам, могут вспыхнуть новые конфликты и возможен риск других территориальных претензий наподобие Крыма или Южной Осетии, причем не только в Восточной Европе, но и в Средней Азии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На днях Грустат опубликовал данные о состоянии частного сектора Грузии за 2013 год. Статистика неутешительная. Малый и средний бизнес в Грузии по-прежнему находится в зачаточном состоянии, формируя менее 20% ВВП страны. Правительство декларирует намерение поддержать частный сектор, однако эксперты сомневаются в эффективности государственной политики. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Данные Национальной службы статистики наглядно показали, что в Грузии на протяжении последних лет так и не были созданы надлежащие условия для развития среднего и малого бизнеса. В прошлом году на долю крупного бизнеса пришлось 80,8% произведенной продукции, на долю среднего бизнеса 9,5%, малого 9,7%. Объем всей произведенной продукции составил 23,5 миллиарда лари. Всего в частном секторе экономики трудоустроено 550 тысяч человек. Средняя зарплата составляет 760 лари, однако и тут наблюдается существенный дисбаланс. В крупном бизнесе она составляет 970 лари, у занятых в среднем бизнесе 566 лари, в малом 372 лари. Комментируя эти статистические данные, эксперт по экономическим вопросам Демур Гюрхелидзе говорит, что нынешним властям досталось слишком тяжелое наследство, чтобы решить накопившиеся проблемы в течение пары лет.
Вы не увидите подобного ни в одной стране мира. В той же соседней Армении на долю малого и среднего бизнеса приходится 30% экономики. В развитых странах до 90% работающего населения трудоустроены в малом и среднем бизнесе. Причина плачевного состояния в сфере малого бизнеса во вредной политике нацдвижения, которая боролась с предпринимателями, создавая карманные монополии. Нынешние власти анонсировали финансирование стартапов, которые бы способствовали развитию бизнеса, однако все так и осталось на уровне намерений.
Одной из проблем, которые демонстрируют данные Грустата, является непропорциональное развитие малого и среднего бизнеса в регионах Грузии. В общем товарном обороте доля Тбилиси равна 72%, а в Аджарской автономии сосредоточено 6% частного бизнеса страны. Аналогичная картина и в статистике по занятости в частном секторе. В Тбилиси трудоустроены 62% работающих, на втором месте Аджария с 9%.
Граждане Грузии вынуждены менять место жительства и переезжать в столицу, чтобы как-то заработать на пропитание. В Тбилиси сосредоточен весь трудоспособный потенциал страны, однако и тут доминирует крупный бизнес.
Объясняет Демур Гюрхелидзе. Эксперт в вопросах экономики Ираклий Леквинадзе считает, что основной причиной, препятствующей развитию среднего и малого бизнеса, является низкий уровень квалификации бизнесменов и специалистов, так как существенная часть кадров утекла за границу. Эксперт назвал еще несколько причин.
Грузия слишком зависима от импорта. Компании-импортеры обладают определенным преимуществом из-за того, что рынок открыт для них, и никто не контролирует качество ввозимой продукции. В итоге местная продукция оказалась неконкурентоспособной в сравнении с привозной. Вторая проблема – высокая цена на энергоносители, что сильно удорожает продукцию местного производства. Можно сказать, в Грузии малый бизнес никогда не имел условий для развития.
Говорит Иракли Леквинадзе. Новые грузинские власти не раз заявляли о своей поддержке малому и среднему бизнесу. Более того, в феврале нынешнего года правительство объявило о создании специального ведомства – агентства по содействию предпринимательству. Однако в течение этого года больше ничего об агентстве слышно не было. Сайт Министерства экономики все так же сообщает, что оно начнет функционировать в ближайшем будущем. Видимо, власти не считают, что с созданием условий для развития предпринимательства надо поспешить. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бутюришвили.
Вопрос либерализации визового режима Грузии с Евросоюзом обсуждался в пятницу, 10 октября, на встрече главы грузинского МИД Майи Панджикидзе с послами стран-участниц ЕС. На встрече, которая состоялась в Министерстве иностранных дел Грузии, присутствовал новый руководитель миссии ЕС в стране Янош Херман. Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом было подписано в Брюсселе 27 июня. Большая часть соглашения, в том числе об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, уже вступила в силу. Стороны также отметили роль Евросоюза в вопросе мирного урегулирования конфликта в Грузии и активное участие ЕС в женевских дискуссиях, которые проводятся с октября 2008 года на основе договоренности. В этом контексте была подчеркнута значимость деятельности наблюдательской миссии Евросоюза в Грузии. На встрече помимо посла ЕС в Грузии присутствовали руководители 15 дипмиссий, заместитель министра иностранных дел Грузии Тамар Беручашвили, а также руководители департаментов внешнеполитического ведомства. Встреча главы Северной Осетии Теймураза Мамсурова и лидера самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонида Тибилова прошла накануне в Нальчике. Основной темой для обсуждения стало усиление и расширение сотрудничества между республиками, передает информагентство РЭС. Во время встречи шла речь о социальных проблемах. Так, глава Северной Осетии поднял вопрос о благоустройстве улицы Мамсурова в Цхинвали. Изначально улица не вошла в инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии, но благодаря договоренностям между Леонидом Тибиловым и Теймуразом Мамсуровым ее удалось восстановить. Тбилисский городской суд 20 октября намерен огласить приговор по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гергвлиани, главным фигурантом которого является бывший премьер-министр Грузии и экс-глава МВД Вано Мирабишвили. Обвинение по делу об убийстве Гергвлиани также было предъявлено бывшему начальнику ДКБ Дате Ахалая. Следствие по делу Зураба Жвания вскоре перейдет в заключительную фазу. Об этом заявил журналистам брат бывшего премьера Грузии, депутат Гугла Жвания. По его словам, решение об эксгумации останков еще не принято. А в случае ее проведения в нем примут участие как грузинские, так и зарубежные эксперты, сообщает портал «Грузия онлайн». Думаю, скоро следствие перейдет в заключительную фазу. Не станем называть сроки. Немного сложно в этом деле быть точным, но раскрыто оно будет очень скоро.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Грузии отметили Всемирный день психического здоровья. В связи с этой датой в Центре психического здоровья и профилактики наркомании прошла конференция на тему «Борьба с шизофренией». Подробности в сюжете Сарго Бригвадзе.
Диагноз шизофрения 47-летнему Паати поставили 12 лет назад. Тогда он жил в Германии и по возвращению на родину, в Грузию, обратился к психиатрам, которые и вынесли ему этот вердикт. Только через 7 лет Паата научился контролировать свое состояние. Медикаменты он принимает теперь лишь в крайних случаях, в маленьких дозах, чтобы заснуть. Правда, до того, как он достиг такого прогресса, ему пришлось тяжело. От Пааты отвернулись даже самые близкие люди.
Люди считали мне, что я из этого состояния не выйду. Невозможное состояние было для них. Но я как вышел с этого состояния, начал заново контактировать с людьми. Заново старые друзья со мной начали общаться. Это было временно. Временно я потерял друзей. Это я помню очень хорошо. Но сейчас при отношении у меня нормальное со всеми.
Поддержка, которой не оказалась в нужный момент, очень замедлила процесс выздоровления, утверждает Паата. Руководитель группы социальной психореабилитации Лали Цулейскири говорит, что подобный стереотип отношения в обществе к людям с диагнозом шизофрения – главная, но разрешимая проблема.
Эти люди такие же, как и мы, просто им нужна поддержка. Поддержка, это будет как и поддержка специалистов, так и семьи и общества, поверить в их силы и дать им возможность реализоваться.
Испытывая страх перед пренебрежительным отношением окружающих, многие люди, пораженные этим недугом, зачастую не могут полноценно бороться со своей болезнью. Они лечатся, не выходя из дома, лишь употребляя необходимые медикаменты. В то время, как важнейшим компонентом эффективной борьбы с шизофренией являются разного рода терапии, занятия спортом, участие в разных социальных проектах. Одним из передовых видов психологической коррекции считается метод, который основан на проявлении интереса к искусству и творчеству, говорит Лали Цулейскири.
Это арт-терапия, которая помогает людям с психическими болезнями высказать свои чувства в этих своих произведениях, некоторым самореализоваться, познать себя лучше. Так что это очень значимая часть реабилитации.
Рисунки, скульптуры, папье-маше, созданные людьми с диагнозом шизофрения, сегодня представили в Центре психологического здоровья и профилактики наркомании. Среди этих работ и произведения Пааты. По совету психиатров, несколько лет назад он начал заниматься художественной обработкой дерева. В самый тяжелый период его болезни это занятие помогало ему забыть о ней. Сегодня он сам в Центре психического здоровья и профилактики наркомании учит контролю над собой людей с подобным диагнозом. Сотрудники центра утверждают, что Паата сегодня единственный человек в Грузии, который решился открыто заявить о своей проблеме. Сам он надеется на то, что его примеру последуют и другие люди, которым поставили такой же диагноз, чтобы обществу наконец стало понятно, шизофрения не приговор, и с этим недугом можно нормально жить. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Международная организация труда недавно предложила своим членам рассмотреть возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю. Это позволит увеличить число рабочих мест, благоприятно повлияет на здоровье работников и окружающую среду, считают в организации. Предложение вызвало бурную дискуссию не только в России, которая является членом Международной торговой организации, но и в самопровозглашенной Республике Абхазия, рассказывает наш постоянный автор Виталий Шария.
Абхазия не осталась в стороне от охватившего многие страны неожиданно увлеченного и порой даже бурного обсуждения на тему, не перейти ли с 5-дневной на 4-дневную рабочую неделю. Напомню, что это началось с прозвучавшей в прошлом месяце соответствующей рекомендации Международной организации труда специализированного учреждения ООН. В Абхазии, правда, не дошло до парламентских дебатов по этому поводу, как в Российской Госдуме, но вот сегодня утром, например, смотрел сюжет новостей на абхазском телевидении, посвященный обсуждению целесообразности такого перехода. Были выслушаны мнения как специалистов, так и прохожих на улицах. Практически все были отрицательными. Это, мол, не про нас. Но одно меня здорово развеселило. Просто уматывался, глядя, как молодая хохотушка в солнцезащитных очках и прической конский хвост отвечала на Сухумской улице на вопрос о своем отношении к трем выходным в неделю. «Ой, я только за». Но когда журналист уточнил, что и зарплата при этом, соответственно, уменьшится, отреагировала со сложной гаммой чувств на лице. Ну, тогда я, конечно, подумала бы. Надо сказать, что вообще-то идея сокращения длительности рабочего дня и рабочей недели вполне вписывается в мировую тенденцию. Я был школьником, когда во второй половине 60-х в Советском Союзе перешли с рабочей шестидневки на пятидневку, и помню, с каким энтузиазмом встретили это взрослые, которые получили возможность для полноценного отдыха. ООНовские эксперты приводят целый ряд аргументов за переход к четырехдневке. Для России из них очевиден, пожалуй, только один. В Москве и других мегаполисах действительно сократилось бы время настояния в пробках и расход бензина. Производительности труда россияне пока весьма отстают от жителей развитых капиталистических стран. И совершенно не факт, что четырехдневка ее повысит. В Абхазии, судя по бесстрастным данным статистики, от японских и южнокорейских проблем с переутомлением на работе страдают еще меньше, чем в России. Тем более, что в нынешнем апреле в республике и так уже прибавилось полдюжины дней к праздничным выходным. Если к ним и отпускным дням, говорит ИО министра труда и соцзащиты Абхазии Ольга Колтукова, добавится еще 51 день в результате такого перехода, то мы будем отдыхать 6,5 месяца в году, а работать 5,5. «Да, для нас слишком рано ставить об этом вопрос», убежденно сказал мне сегодня исполняющий обязанности гендиректора госкомпании «Абхазхлеб», исполнительный секретарь Координационного совета политических партий и общественных движений Нукзар Агрба. «Только четырехдневки нам не хватало, когда надо, по сути, создавать экономику. У нас в производстве не то что рабочих мест мало, а их почти нет». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня в Минске прошла главная часть саммита стран СНГ, на которой съехались главы всех государств Содружества, кроме президента Украины. Сегодня же стало известно, что главы государств подписали соглашение о присоединении Армении к договору о Евразийском экономическом союзе. Корреспондент русской службы «Радио Свобода» Виталий Цыганков передает из Минска.
Выступая на заседании Совета глав государств СНГ, Александр Лукашенко сразу же предложил участникам саммита, цитата, «по-мужски поговорить о дальнейшей судьбе Содружества» и заявил, что его настораживают усиливающиеся внутри СНГ дезинтеграционные тенденции.
Избирательное участие государств СНГ в тех направлениях сотрудничества, которые им интересны, придает Содружеству гибкость и подчеркивает его уникальность. Однако такая селективность ослабляет организацию, делает ее менее эффективной. Внутри Содружества усиливаются, к сожалению, дезинтеграционные тенденции. И это тоже не может не настораживать. Особенно с учетом попыток отдельных доброжелателей похоронить СНГ как ненужный рудимент. Беларусь не является приверженцем такого пессимистического подхода. Мы всегда выступали за развитие всестороннего сотрудничества.
Впрочем, похоже, что призыв Лукашенко участники встречи не подхватили, и какого-либо серьезного анализа положения дел в СНГ сделано не было. Уже после встречи было торжественно объявлено о том, что руководители государств приняли 15 документов. Масштабность и важность этих документов каждый может оценить хотя бы по их названиям. Обращение к мировой общественности в связи с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Заявление о сохранении и укреплении международной системы контроля над наркотиками. О программе сотрудничества стран СНГ в противодействии незаконной миграции и так далее. Культурными столицами СНГ в следующем году объявлены Воронеж и город Куляб в Таджикистане, а 2016 год станет в Содружестве годом образования. Впрочем, все участники заседания удовлетворены его итогами, заявил журналистам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который в 2015 году будет председательствовать в СНГ. Назарбаев назвал СНГ уникальным политическим пространством для укрепления объединения стран Содружества, подчеркнув, что другой такой площадки нет. В саммите приняли участие президенты 10 из 11 стран Содружества. Президент Украины Петр Порошенко в саммите решил не участвовать. Киев еще весной отказался от своей функции председательствующего в СНГ. Как сообщила пресс-служба Александра Лукашенко, Порошенко в телефонном разговоре принес извинения в связи с невозможностью лично прибыть на заседание и убедительно попросил президента Беларуси, как председателя Содружества, довести позицию Украины до остальных участников встречи. Сразу же после саммита СНГ началась встреча глав государств другого интеграционного объединения – Евразийского экономического союза, куда входят Беларусь, Россия и Казахстан. И первое, что сделали президенты – зафиксировали смерть предыдущей организации – Евразийского экономического сообщества «Евразэс», подписав соглашение о прекращении ее деятельности. После этого был подписан договор о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу. О намерении вступить в союз заявил и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Документы о присоединении Кыргызстана планируется подписать в декабре этого года. В чем особенности постсоветской интеграции? Может ли новая интеграционная структура быть успешнее предыдущих? На эти вопросы отвечает белорусский политолог Валерий Карбалевич.
Особенно показательна судьба СНГ. Много говорили о том, что СНГ – это фантом, что фактически его не существует, что это какой-то клуб. Но сейчас, когда между государствами СНГ фактически была война, или она еще даже продолжается, то говорить о существовании некой организации вообще сложно. А что касается неких других организаций, которые возникли на постсоветском пространстве, кроме СНГ, ну, у них тоже существуют проблемы. С ОДКБ проблемы, потому что, скажем, на территории некоторых государств существуют военные базы представителей другого блока, там, Киргизии, например. И с этой новой структурой, Евразиатским экономическим союзом, тоже есть серьезные проблемы. И хотя вот Армения вступила вроде как в этот союз, но, с другой стороны, очень показательно и любопытно, как проходила ратификация Беларуси этого соглашения, где было к ратификации добавлено заявление о том, что Беларусь в любой момент может отказаться, если, фактически говоря, Россия не заплатит столько, сколько Беларусь попросит. После такого заявления, такой формы ратификации, говорить о перспективах этого союза, ну, скажем, достаточно проблематично.
Считает белорусский политолог Валерий Карбалевич. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Лауреатами Нобелевской премии мира за 2014 год объявлены пакистанка Малала Юсафзай, правозащитник из Индии Кайлаш Сатьярдхи. Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, премия присуждена за их борьбу против подавления молодежи и детей и за право детей на образование. Дети должны ходить в школу, а не подвергаться эксплуатации, сказано в заявлении. Комитет подчеркнул важность того, что премия разделена между представителями Пакистана и Индии за их общее дело. А Малали Юсафзай, материал русской службы «Радио Свобода».
В начале 2009 года пакистанские талибы пытались сохранить контроль над долиной Сват на севере страны. В числе жестких запретов, которые ввели исламисты в регионе, был и запрет на школьное обучение для девочек. В то время Малали Юсафзай было 11 лет. Семья жила в Мингоре, самом крупном городе района Сват. Ее школа была закрыта, но девочка решила бороться за право получить образование. Журналист Абдул Хаек Акар предложил ей вести блог для BBC на урду и под псевдонимом рассказывать о жизни под контролем талибов. Блог перевели на английский, и он получил популярность. Теперь Малала живет в городе Бирмингем. Абдул-Хай работает на радио «Свобода. Свободная Европа». Это интервью было записано в Великобритании.
Я сидела дома, когда отец сказал мне, что я могу диктовать свой дневник по телефону. Я ответила, что для меня это очень важно. Это возможность возвысить голос, объяснить, что дети Свата думают обо всей этой ситуации. Я хочу стать врачом.
После того, как BBC опубликовала дневник, Малала появилась в документальном фильме газеты «Нью-Йорк Таймс» о притеснениях, которые талибы чинят в отношении девочек и женщин. То, что автором дневника была она, стало известно в 2011 году.
В январе-феврале 2012 года пошли угрозы. Родители боялись за детей. Они боялись, но ничего не говорили мне об этом. Они делали все, чтобы моей жизни ничего не угрожало. Отец сказал мне, чтобы чтобы я была осторожна.
9 октября 2012 года угрозы стали реальностью. Когда Малала с одноклассницами возвращалась домой из школы, на одной из узких улочек Мингоры в нее выстрелил боевик талибов. Пуля прошла через голову и шею. Еще две девочки получили менее серьезные ранения. Потребовалась сложнейшая операция, чтобы вынуть пулю, застрявшую в плече рядом с позвоночником. Малалу доставили в критическом состоянии в военный госпиталь в Пешаваре, затем в больницу рядом с Исламабадом. В Афганистане и Непале, где женщины и девочки борются за свои права, проходили ночные молебны за ее здоровье и скорейшее восстановление. Пакистанское правительство оплатило медицинские счета Малалы. Семья смогла приехать к ней. Отцу дали работу в пакистанском консульстве в Бирмингеме. Президент страны назвал Малалу выдающейся девочкой и гордостью Пакистана. 12 июля 2013 года она выступила с первой после ранения публичной речью. В день, который назвали «Днем Малалы», она обратилась с трибуны ООН. Генеральный секретарь организации Пан Ги Мун назвал ее героиней.
Malala Day is not my day.
День Малалы – это не мой день. Это день каждой женщины, каждого мальчика, каждой девочки, которые выступили за свои права.
And every girl who have raised their voice for their rights.
Глубокая перемена в жизни Малалы, превращение ее из ребенка-свата во всемирно признанного борца за права человека, порой была болезненной. Но она не жалеет о том, чем приходилось жертвовать.
Я уверена, что если ты хочешь чего-то в жизни добиться, то чем-то надо жертвовать. Я борюсь за образование для девочек и также хочу мира. Так что если мне придется оставить детство позади, то это ничего не изменит. Для меня это будет несложно.
А сейчас время нашей постоянной пятничной рубрики «Гость недели». Мой коллега Демис Паландов пригласил в наш эфир Алеко Квахадзе, молодого ученого из Тбилисского госуниверситета, который занимается изучением черкесского языка.
Сегодня, Алеко, мы решили пригласить вас в нашу рубрику «Гость недели». Я обнаружил новость в нашей северокавказской службе. Сообщили о том, что в Тбилиси прошла презентация семантическо-сравнительного словаря черкесских языков, говоров и диалектов, который был издан в авторстве молодого грузинского ученого Алеко Квахадзе. Вот я решил узнать у вас, как вы работали над этой книгой, вообще как вы пришли к изучению черкесского языка, что вас вообще сподвигло на эту тему.
Здравствуйте, я в первую очередь хочу поприветствовать всех слушателей. Над этой книгой я начал работать где-то 2 года назад и проделал очень большой путь и проделал очень огромную работу. Самая большая трудность, с которой я столкнулся, была то, что я по известным причинам не могу въезжать в Российскую Федерацию, и мне выдают визу, и поэтому я не имею возможности поехать в Черкесские республики, в Кабардино-Балкарию, в Карачай-Черкесию и в республику Адыгею. И не могу провести там ни научные экспедиции, ни дальше не могу делать языковую практику, чтобы практически улучшить знание языка. Поэтому я пользовался многими такими средствами, например, с скайпом или фейсбуком, и с помощью социальных сетей я связывался с черкесами, которые проживают на территории исторической Черкесии, и от них там записывал интересный для меня материал. Также я во время учебы в Турции, где-то примерно 2 года назад, во время учебы я ездил в черкесские села, которые находятся в провинции Бурса, находил там носителей языка, и записывал также от них тексты и слова. Сам словарь состоит из диалектов черкесского языка, так и западных диалектов. Это бжедукский, шапсукский, абазекский и темиргоевский, а также восточных диалектов кабардинский, бабислинецкий, и также у мертвого убыхского языка, который является самым близким родственником к черкесскому языку. В словаре собраны около 1500 корней черкесского происхождения. В книге они разложены по семантическому принципу. Например, деревья отдельно, природные явления отдельно, животный мир отдельно и так далее.
А скажите, для кого прежде всего написана эта книга? Наверное, существует какое-то направление в лингвистике, которое занимается именно адыгскими языками. Вот скажите, в Грузии есть какая-то школа, есть какое-то такое течение, где конкретно занимаются северокавказскими языками. Вы могли бы как-то вот нам обрисовать вообще, как вы попали в эту среду, как вы вообще решили изучать черкесский язык?
В Грузии существует очень давняя и очень старая традиция изучения северокавказских языков. Это еще было при основателе Тбилисского государственного университета Иване Джалахишвили. Там же всем известный Арно Чиковола, который основал кафедру кавказоведения в Тбилисском государственном университете. И почти где-то с начала 20-х годов 20 века в Тбилисском государственном университете изучаются многие кавказские языки по сей день. Издано очень много монографий и трудов, касающихся северокавказских языков. И я как бы продолжатель этой традиции. Что касается меня, как я попал на кавказоведение, сначала я начал учебу на тюркологии, изучать турецкий язык и историю в Турции. Но где-то с третьего курса я заинтересовался параллельно северокавказскими языками, конкретно черкесским языком. И мое преимущество было в том, что я знал уже турецкий язык на третьем курсе, и это мне помогало общаться не только с черкесами, которые живут в Российской Федерации, но также с черкесами, которые живут в Турции, так как они не знают русского языка, для меня было это легко. И это было для меня преимуществом, и я легко освоился в кавказоведении. Я где примерно за 9 месяцев уже на бытовом уровне научился говорить по черкесскому языку. Но по сей день я продолжаю его по мере возможности улучшать. Поэтому я решил конкретно изучать черкесский язык и его грамматическую структуру. Что касается интереса, данная книга представляет интерес для лингвистического мира, а также для историков, которые занимаются изучением истории народов Кавказа, так как если взять и изучить отдельные слова, можно сделать попытку реконструкции древней истории черкесского народа, которая не зафиксирована в письменных источниках.
Алико, а скажите, в каком сейчас состоянии находятся эти диалекты? Есть ли угроза исчезновения каких-то диалектов сегодня черкесского?
ЮНЕСКО занесла черкесский язык, как кабардинский диалект, так и так называемый адыгейский язык, который основан на базе тимиргоевского языка, в языки, которые находятся под угрозой исчезновения. К сожалению, если еще в черкесских, так называемых черкесских республиках, Кабардино-Балкарии, Карачаево, Черкесия, Адыгей, черкесский преподается еще на каком-то уровне, люди его знают, но сегодня дело производства на черкесском языке не ведется, то в Турции черкесский язык находится в катастрофическом положении. Поколение меньше, младше 30 лет уже не говорит на этом языке или понимает, но не может говорить. К сожалению, такие ассимиляционные процессы также происходят в Иордании, в Сирии, где находится черкесская диаспора. Более-менее ситуация нормальна в черкесском языке в Израиле, в двух селах, Кфар-Кама и Рехания, где израильское правительство всячески способствует развитию черкесского языка, и сегодня там даже маленькие дети свободно говорят на своем родном языке.
Вы контактировали и с израильскими черкесами?
Да, у меня был с ними контакт, они подъезжали на конференцию, на разные конференции в Грузии, я, естественно, с ними имею контакт.
Они говорят, насколько я помню, на двух разных диалектах, да, в одном
месте? Да, которые живут в Кфар-Каме, говорят на шапсукском, которые живут в Рехане, говорят на абадзехском.
А в целом, вот если говорить о черкесах, которые живут за пределами Российской Федерации, какой диалект является наиболее распространенным, хотя бы на уровне там западного или восточного черкесского?
Если вот взять ситуацию в Турции, то там зависит от места. Допустим, есть там место, называется Узуньяйла, там в основном преобладает кабардинский диалект. Но если брать, допустим, в Дюздже, то там абадзехский или шапсукский. Все-таки могу сказать, что из западных преобладает шапсукский, а из восточных – кабардинский.
А скажите, вот наверняка с вами вместе работают и учатся люди, которые занимаются не только адыгским, но и абхазским языком. Вы никогда не интересовались абхазским языком?
Я изучал черкесский язык. Естественно, я как дополнительный предмет изучал абхазский язык, структуру и грамматику абхазского языка. К сожалению, я не могу говорить на этом языке, но в будущем, наверное, я его буду еще затрагивать, этот язык, и еще буду касаться его в своих научных трудах, и надеюсь, что я еще вернусь к языку, к абхазскому языку, если хватит ли времени и сил, но также приступил к его изучению.
Ну и, наверное, у меня последний вопрос, он касается убыхского языка. Конечно, это одна из таких самых болезненных тем. Вот вы сказали, что в вашем словаре, в том числе, насколько я понял, учтены слова из убыхского языка. Откуда вы черпали этот материал? Достаточно ли записи убыхского языка, чтобы вот полноценно включить их в какой-то словарь?
Для меня самый главный важный источник для убыхского языка был убыхско-французский словарь Ганса Фогта, такого норвежского языковеда, который создал уникальный словарь. В основном я именно из этого словаря собрал материал. Также я использовал труды Джорджа Дюмезиля, Георгия Шарашидзе, Мессароша и других ученых, которые занимались убыхским языком. К сожалению, убыхский язык больше не существует с 1992 года, когда скончался последний его носитель Тевфике Сенч. Но сегодня убыхи существуют. Этим летом у меня был, как сказать, научный визит в Турцию, в провинцию Дюздже. И там, помимо черкесов, которые шапсугов и абадзехов, я встречался с черкесами убыхами, которые также живут в этой провинции. Они говорят на шапсугском диалекте, но, к сожалению, убыхский язык больше не знают. А численность их в Турции примерно 30 тысяч, если учесть численность убыхских сел в Турции.
Гостем недели был лингвист Алеко Квахадзе, с ним беседовал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.